Ток-шоу Сергей Макрушин.
Доброе утро, Крым. В эфире радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин присоединяется к эфиру. Благодарю Андрея Гивко за интересные новости. Мы продолжаем наш эфир, и мы переходим к обсуждению центральной темы нашей программы. Поговорим сегодня о ситуации с водой в Крыму, о планах крымских властей стабилизировать ситуацию с водой в Крыму, да, несмотря на то, что Сергей Аксенов уже заявляет, что кризисный, да, пиковый момент водного кризиса, он уже пройден. Считаете ли вы так? Вы можете высказать свое мнение в нашем эфире 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас на территории Крыма, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044-490-2905. Итак, пройден ли для Крыма пик водного кризиса и помешают ли санкционные ограничения стабилизировать ситуацию в Крыму? Вот об этом мы всем сегодня поговорим. Да, ну давайте с новостей. Ну, главная новость, особенно для жителей Южного берега Крыма, это что в Ялте обещают выйти на круглосуточную подачу воды. В эфире телеканала «Миллет», подконтрольный Кремлю, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что полуостров миновал острую фазу нехватки воды. График подачи остается только в Алуште. Также, по словам Сергея Аксенова, в Крыму построят два новых водохранилища для Симферополя и Алушты. И буквально 19 мая он сообщил о готовности двух площадок для строительства первых опреснителей в Крыму. Об этом мы поговорим мы о скандале, который разгорелся месяц назад вокруг поставки в Крым насосов совместного производства европейских компаний Siemens и Grundfos. После огласки факта очередного нарушения санкций Евросоюза с насосов на Бештерекзуйском месторождении в спешном порядке спилили логотипы европейских производителей. Вот об этом мы сегодня также подробно поговорим. Ну и, конечно, поговорим о дальнейших планах по разрешению этого водного кризиса и насколько они реалистичны. Давайте начнем с высказывания непосредственно Сергея Аксенова в эфире подконтрольного России телеканала «Миллет» о том, что пик водного кризиса для Крыма пройден.
Острую фазу прошли, сейчас острая фаза сохраняется только в Алуште. Режим сегодня 2 на 3 часа, 2 утром, 3 вечером. В данном случае Ялта, как я уже говорил, получается по 1 июля у нас полностью водоснабжение с 6 утра до 0 часов, с 1 июля по 1 октября круглосуточно. Это мы говорим худшим, это самый минимум до 1 октября. Если у нас, так сказать, погода изменится в лучшую сторону, то однозначно уже изменений не будет и возврата графикам не будет. Если вдруг самый худший, самый, там, так сказать, пессимистичный прогноз, это там, для Ялты там, 3 на 3. По Симферополю запуском Бештерекзуйского водозабора мы практически полностью выскочим из ситуации. При этом по Ялте еще ряд проектов, в том числе и сбора всей воды, которая выходит непосредственно сегодня и сливается просто в Черное море, уходит. Еще ряд проектов вот на сегодняшний день руководство МинЖКХ и воды Крыма совместно с федеральным правительством еще обсуждает. Там просто ряд притоков в Ялте, они имеют сезонный характер. В данном случае только в период полноводья, соответственно. Однако и их можно использовать в данном случае для того, чтобы все Сливинское и Загорское водохранилище подать дополнительные объемы воды. Поэтому практически все мероприятия до 1 июня будут согласованы с федеральным правительством. Это в том числе, скорее всего, то есть будут построены еще дополнительные водохранилища. Емкости это в Симферополе на 15 миллионов кубометров и в Алуште на 8 миллионов кубометров. Мы сейчас сделаем технико-экономическое обоснование. В Ялте, то есть мы полностью просмотрели, подготовили место для строительства опреснительной установки. Поэтому рассчитываем, что у нас все-таки это острая фаза, она нас минует, и, соответственно, Крым будет обеспечен водой в полном объеме. Я говорю, в Советском Союзе, то есть, ну, все-таки это Северо-Крымский канал рыли не зря, то есть, как бы, других источников воды за 200 лет в результате всех экспедиций в Крыму найдено не было. Ну, вот, сегодня вот идем на грани практически, то есть, как бы, при этом вопрос развития, то есть, еще встанет отдельно, это надо будет отдельно сейчас рассматривать программу и так далее, но думаю, что все вместе принятые меры позволят и это развитие системно обеспечить, даже в худшем варианте, без осадков, как это было в прошлом году.
График остается у нас в Алуште, и решение тоже есть.
График остается в Алуште, да. Симферополь с 6 до 0 часов. Есть проблемы по части районов Симферополя по подаче горячей воды. Соответственно, ну, там есть часа, связанные с системой теплоснабжения и водоснабжения. Тем не менее, то есть, как бы мы сейчас эти вопросы, то есть, полностью ошлифуем. И Симферополь,
решение есть.
Симферополе график уже не ухудшится. В любом случае. Все, вот это уже мы пришли к отправной точке. Бештерекзуйский, если вода будет хорошего качества, да, к сожалению, то песок шел, то и дно, и так далее. Много было нюансов, которые там на месте приходилось там оперативным путем решать. То есть, если вода будет хорошего качества, не надо будет установки дополнительных фильтров на этом водозаборе, мы еще 20 тысяч получим дополнительную систему водоснабжения Симферополя. И да, без развития Но основные потребности в данном случае мы закроем. При этом ряд мероприятий выполняется по поручению президента. Ну, это все мероприятия по поручению президента делают. Нам здесь федеральную помощь оказывают. Максимальное количество федеральных структур включилось в этот процесс. Это в том числе и замены труб, коммуникации, то есть самой системы водоснабжения, дабы исключить максимально потери, которые были. Ну, на мой взгляд, то есть выкарабкаемся из этой ситуации тоже.
У меня остается буквально несколько вопросов. Поговорим о выборах. Неоднократно звучали.
Это был фрагмент эфира телеканала «Милет», подконтрольного российскому правительству Крыма. Сергей Аксенов излагал свое видение ситуации с водой в Крыму и какие пути решения существуют. Ну вот вспомнил он о Бештерек-Зуйском месторождении. И поговорим об этой истории. Да, это история с насосами «Сименс», которые снова техника производства компании «Сименс» была поставлена на территорию Крымского полуострова, очевидно, в нарушение санкций Евросоюза. Вот для подробной информации об этом мы рекомендуем обратиться к эфиру радио «Крым Реалии» от 6 апреля. Подробно мы говорили об этой ситуации и к публикации издания «Муниципальный сканер», которые развили информацию, которая прозвучала в нашем эфире, в целое расследование и детально установили, что же за компании были задействованы в этой цепочке поставки подсанкционной продукции на территорию Крыма. И мы перед этим эфиром поговорили с расследователем проекта «Сканер Проджект» Михаилом Магловым о реакции на расследование. Вот в Крыму реакция была, и она была очевидной. Давайте послушаем.
Я уж не знаю, так совпало или нет, но в это время в Крым приехал вице-премьер российского правительства Хуснуллин, который отвечает, я так понимаю, за зону ответственности его является Крым. И именно после публикации он приехал еще раз на водозабор, который построили, где установили эти насосы, туда съехалось, грубо говоря, все руководство, которое строило. Опять свезли телевизионщиков и показательно показали про то, что значит, все хорошо. Хуснуллин заявил, что все оборудование российское. Но есть нюанс. Опять же, на кадры крымского телевидения попали кадры опять с этими двигателями «Сименс», но, правда, с которых уже стерли, судя по всему, наждачкой там, или какими-то, значит, предметами стерли надписи о том, что это «Сименс», буквально затерли. Такая попытка скрыть и все отрицать. Хуснуллин прокомментировал, он сказал, все оборудование российское, точка. Ага. Как, вопрос как бы закрыт, я так понимаю, никто более этот вопрос там непосредственно в Крыму не поднимал.
Ну, давайте посмотрим, как это выглядит. Действительно, Марат Хуснуллин в начале мая, 5 числа, посетил Бештерек-Зуйский водовод. И вот как выглядели насосы во время торжественного запуска водовода, да, который был приурочен к годовщине российского захвата Крыма. Это март 2021 года. Давайте посмотрим эти фотографии. Да, есть у нас возможность показать тем, кто смотрит нашу трансляцию на Facebook и YouTube. Вот как ни старались тогда подконтрольные властям Крыма фотографы и операторы не брать в кадр логотипы европейских производителей вот постоянно в этот самый кадр лезли. Итак, на фото от середины марта мы видим отпечатанные логотипы «Сименс» буквально на каждом насосе, выполнены в довольно крупном таком формате. А вот следующую фотографию попрошу показать. Это уже фотография свежая, более свежая, со страницы Сергея Аксенова в Facebook, уже с приезда Марата Хуснуллина, значит, на Бештерек-Зуйский водовод. Мы видим, что пластиковые кожухи, на которых были нанесены логотипы «Сименс», они очень основательно обработаны то ли наждаком, то ли напильником. Мы здесь, конечно, судить не беремся, но буквы «Сименс» просто спилили с видимой поверхности этих насосов. Но это какой была реакция, да, на вот обнародование этой информации, что в Крыму не российское оборудование, значит, работает, да, снова пришлось закупать и вести европейское оборудование в обход санкций, которых не боится официально российское правительство. Но вот мы поговорили еще с Михаилом Магловым о реакции на эту информацию, на это расследование непосредственно в Европе. Давайте послушаем, что он говорит.
Мы знаем, что немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle направила запросы и в компанию Siemens, и в датский Grundfos. Они опубликовали результаты этих, как бы опубликовали ответы. Siemens в данном случае говорит о том, что они непосредственно туда ничего не поставляли и вообще, в общем, со всех партнеров берут обязательства о том, что продукция компании Siemens не будет поставлена, не будут нарушены санкции, не будет поставлена в Крым. В Дании у Grundfos примерно похожая позиция. И, насколько известно, контрольные правительственные органы Дании начали расследование, и в ряде публикаций фигурировало о том, что вроде как компании начали инициировали какое-то внутреннее расследование, настаивая на том, что они ничего в Крым не поставляли, и сейчас попытаются разобраться, что же случилось.
Это был комментарий Михаила Маглова, расследователя издания Scanner Project, да, о реакции, которая поступила на данный момент вот на эту историю с очередной поставкой европейского оборудования на территорию Крымского полуострова, которая находится под санкциями того же Евросоюза. И вот подробнее мы поговорим о том, вообще обсуждается ли эта история, да, насколько она присутствует в медиапространстве и, прежде всего, в медиапространстве Германии. Вот об этом мы поговорим с Александром Голубовым, украинским журналистом, который живет и работает в Бонне, Германия. Он с нами на видеосвязи. Александр, доброе утро.
Доброе утро. Рад вас слышать.
Итак, говорят ли в Германии об этом очередном вопиющем нарушении европейских санкций, о том, что насосы европейского производства, они работают в Крыму, да, и каким-то образом помогают удерживать российскую власть на территории Крымского полуострова?
Сразу скажу, что в отличие от турбинного скандала, который закончился тем, что в 2018 году ЕС даже решил ввести дополнительные санкции против нескольких российских граждан и предприятий, в этот раз немецкие СМИ почти никак не обсуждают новость про поставку насосов Siemens в Крым. Самое интересное, что вот предыдущие звуки, которые вы озвучивали, то есть предыдущие цитаты, там упоминалась компания Deutsche Welle. Вот, собственно, публикация, если мы говорим о немецком языке, то вот публикация на немецком сайте Deutsche Welle этой информации, если даже вбить в Google такие ключевые слова, как санкции, Крым, Siemens, насосы, то, в принципе, единственная страница на немецком языке, которую можно назвать более или менее авторитетным СМИ, это Deutsche Welle. Поэтому мне кажется, что такие события стали уже не то чтобы настолько типичными для политики некоторых немецких компаний, что, наверное, немецкие СМИ уже не обращают столько же внимания. Плюс надо отдать все-таки должное. Страна сейчас находится накануне выборов, которые пройдут осенью, этой осенью. Плюс надо понимать, что Германия достаточно долго находится в локдауне с ноября 2020 года, и вот сейчас потихоньку появляется надежда на выход из него постепенный. И, соответственно, основные дискуссии в обществе крутятся вокруг этих двух тем.
Я бы хотел здесь отметить, что мы также направляли информационные запросы и в офис компании Siemens, в том числе и в украинское представительство этой компании. Также мы направляли информационный запрос и в компанию Grandfos еще в начале апреля, когда, собственно, мы и поднимали всю эту информацию, да, когда стало известно о том, что в Крыму работает оборудование производства этих европейских компаний. Ответа на эти запросы мы до сих пор не получили, но мы отправляем эти же запросы снова, и, пользуясь тем, что мы сейчас в эфире и говорим об этом, мы еще озвучиваем наше приглашение еще раз публично. Как только эти компании сочтут нужным прокомментировать эту ситуацию, да, и ответить на вопросы журналистов, мы обязательно эти ответы опубликуем на сайте Крым Реалии. Я напомню, что беседуем мы с Александром Голубовым, украинским журналистом, который живет и работает в Бонне, Германия. Итак, Александр, давайте поговорим о том, чем вот в общем, да, закончилась предыдущая история с компанией Siemens, да, турбины, производства которой были обнаружены на территории Крымского полуострова, и, насколько известно сейчас, да, они продолжают работу по выработке электроэнергии на территории Крыма. И вот такой вопрос, а были ли какие-то реальные последствия для этой компании? И можно ли сравнить, да, ту информационную волну, которая была тогда, когда впервые было обнаружено, что оборудование производство Siemens работает на территории Крыма, и нынешний штиль информационный, когда стало известно о том, что насосы были поставлены на территорию Крымского полуострова.
Я думаю, что история того, как Siemens справились с той информационной волной, она вообще хорошо иллюстрирует алгоритмы выхода европейских компаний из таких, назовем, неоднозначных этических ситуаций, в которые они попадают из-за желания заработать больше. Смотрите, как я уже сказал, были введены санкции против трех россиян, если не ошибаюсь, и нескольких юридических лиц, которые не сильно, как вы понимаете, затронули Siemens. Последнее сообщение о каких-то юридических процедурах я встретил в 2018 году, когда, если не ошибаюсь, прокуратура Гамбурга сообщила о том, что она начала расследование того, как же так, как же это случилось. Само собой, Siemens рассказывал о том, что он тоже ни при чем, как и сейчас они говорили о том, что они берут обязательства, о том, что оборудование не будет поставляться от конечных производителей. Но проблема в том, что дочерняя наша компания уже руководствуется не европейским, не немецким законодательством, а российским законодательством. А оно так, ну, то есть стандартный набор таких объяснений. Поэтому с юридической точки зрения для компании ничего не случилось. Тем не менее, примерно после этого скандала силовые машины, если вы помните, в России они вышли из совместного предприятия Siemens, они были долгое время вынуждены искать себе новую компанию в России для того, чтобы это совместное предприятие существовало. Поговаривали даже, что «Газпром» станет этим совместным предприятием. Чем оно закончилось, честно говоря, опять-таки в немецких СМИ я не нашел никаких сообщений. То есть мы видим, что конфликт все-таки между немецкими бизнесменами и их российскими партнерами из-за этих поставок был. Был ли он связан с тем, что кто-то кого-то обманывал, или просто с тем, что кто-то кому-то обещал, что реакция не будет такой сильной, мне неизвестно. Но, тем не менее, Siemens решил пойти на будущее, мне кажется, более разумным путем. Он поделил свою компанию, и теперь компания, которая производит турбины, а это не Siemens, это Siemens Energie, если не ошибаюсь, это отдельная компания с офисом не в Мюнхене, а в Берлине. И это очень хорошо стало заметно, когда недавно возник скандал из-за поставок турбин в Беларусь. Дело в том, что контракт на поставку турбин был заключен до выборов 2020 года, однако, когда белорусская оппозиция уже после выборов 2020 года уже узнала, что Siemens поставляет турбины туда, кровавому диктатору, как они говорят. Соответственно, возник огромный протест. Белорусы начали писать комментарии на страницах в Фейсбуке Siemens о том, что, как они могут сотрудничать. Те, в свою очередь, переводили стрелки на компанию Siemens Energie, у которой другой офис. Да, они ее акционеры, но они никак не влияют на ее политику и так далее и тому подобное. То есть они немножко облегчили свое положение тем, что они просто вывели, я так понимаю, бизнес, который теоретически может вести сомнительные дела с сомнительными режимами, в отдельное юридическое лицо, и таким образом, я так понимаю, какие-то риски, назовем это так, диверсифицировали. Siemens сам теперь занимается более... У него есть совместный бизнес в России, но точно, скажем так, в моментах, которые не будут подсанкционными или будут вызывать какие-то проблемы у европейских политиков или правоохранителей.
Я благодарю за беседу. Напомню, что с нами на связи был Александр Голубов, украинский журналист, который живет и работает в Бонне, Германия. Говорили мы о последствиях очередного скандала с поставкой насосов уже европейского производства на территорию Крымского полуострова, который находится в том числе и под европейскими санкциями. Видим мы, что фактически снова работает на территории Крыма оборудование, произведенное компанией Siemens. Компания Siemens, вот как уже звучало в нашем эфире, да, в тех ответах, которые все-таки были даны германским средствам массовой информации, говорят о том, что уведомляют своих партнеров о недопустимости поставки оборудования, да, на территорию, поставлять на которую запрещено согласно санкционным ограничениям. Но, тем не менее, мы видим, что так или иначе это оборудование в Крыму оказывается, а подконтрольные России крымские власти усиленно спиливают логотипы европейских компаний, да, для того, чтобы иметь возможность возможность утверждать, что оборудование на Бештерек-Зуйском, в частности, в водозаборе, установлено российское. Ну вот еще что хотелось бы сказать в связи с этим. Вот в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на то, что Россия пытается обеспечить оккупированный Крым водой, используя европейское оборудование, которое попало на полуостров в обход санкций Европейского Союза. Об этом сообщает пресс-служба МИД. Я сейчас цитирую по сайту Пятого канала. Отмечается, что дипломаты уже обратились к причастным компаниям, а также уведомили о нарушениях официальные Копенгаген и Брюссель. Цитата. Представители компании заверили, что согласно заключенным контрактам поставки насосов не должны происходить на территорию временно оккупированного Крыма, отмечают в МИД. Сейчас компании проводят внутреннее расследование и проинформируют Украину о мерах, которые будут приняты для исправления данной ситуации и предотвращения ее повторения в будущем, говорится в сообщении. И я напомню, что мы также направляли информационные запросы в адрес компании Siemens и в адрес компании Grandfos и ожидаем все-таки ответов, да, и если они нам поступят, мы обязательно опубликуем эти ответы на нашем сайте, на сайте Крым Реалии. Также мы приглашаем представителей этой компании принять участие в наших следующих прямых эфирах или дозвониться к нам в этот эфир. Я напомню, номер телефона 8 800 1006 926. Этот номер работает для тех, кто слышит нас на территории Крыма. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044-490-2905. Ну и давайте поговорим сегодня еще об опреснителях. Есть некоторая информация. Вот российский глава Крыма Сергей Аксенов 19 мая сообщил, что уже подготовлены площадки под строительство установок по опреснению морской воды. По его словам, проектирование уже началось. Я цитирую его по публикации агентства РИА Новости Крым. Уже готовы площадки под опреснительные установки, говорит Сергей Аксенов. Это касается Ялты и Симферополя. Отработаны все документы. По сути, проектные организации приступили непосредственно уже к работе. Конец цитаты. Первую опреснительную станцию крымские власти, подконтрольные России, обещали построить в Ялте за 3 миллиарда рублей. Сергей Аксенов уверял, что появление такого опреснителя ожидается уже к лету. Ну и говоря о строительстве опреснителя для нужд Симферополя в Фрунзе Сакского района, тоже стоит отметить, что Сергей Аксенов обещал, что в январе 2021 года уже начнутся фактически строительные работы. Но мы видим, что планы немножко меняются. И вот еще один момент, который хотелось бы озвучить. Вот Марат Хуснуллин во время приезда в Крым и вот визита на Бештерек-Зуйский водозабор говорил о том, что решение по строительству в Крыму опреснительных станций по-прежнему является крайней мерой, и к реализации этого мероприятия приступят только в крайнем случае. Я процитирую Марата Хуснуллина. «Мы пока держим в плане, но еще не приняли окончательное решение по опреснительной установке. Это крайний вариант, но она у нас тоже в программе есть. Если не будет хватать воды, будем использовать и эту систему», — пояснил чиновник. Ну, попробуем разобраться вот в этой ситуации. Итак, является ли опреснители выходом для Крыма или не является? Будут их строить сейчас? Или все-таки есть какие-то другие варианты, да? Мы поговорим с украинским журналистом из Крыма Анной Андреевской. Она с нами на связи по телефону. Анна, доброе утро.
Привет.
Что известно вообще об этих планах по строительству опреснительных станций? Потому что, ну, это ведь строительство, да, стоит оно очень дорого, там предполагается задействовать какие-то бюджетные деньги, а значит, все эти закупки должны быть, ну, в каком-то видимом поле, да, должны публиковаться сведения об этих государственных закупках, очевидно, да, и вот какая информация по строительству этих опреснителей в Крыму на данный момент в свободном доступе вообще существует?
Я хочу отметить, что вообще вся информация, касающаяся создания опреснительных станций в Крыму, она вся полузасекречена. Почему полузасекречена? Потому что, с одной стороны, чиновники заявляют о том, что планируют строить, даже рассказывают какие-то подробности, но чтобы это узнать, человеку, который хочет знать больше, чем просто слова, приходится очень много, ну, нужно знать, где искать, как искать, то есть этого нет для обычного человека, то есть двумя кликами в интернете ты не найдешь этой информации. И вот именно поэтому это наводит на мысли, что строительства приснения, ну, вообще проекта приснения в Крыму, он такой полусекретный. И, ну, то есть здесь нельзя говорить о какой-то прозрачной системе, о каком-то...
А какими, да, какими могут быть мотивы такого засекречивания? Ну, учитывая, что речь идет о госзакупках и очень, да, дорогостоящих, это может быть коррупционная составляющая, это может быть составляющая, вот о которой мы говорили буквально перед началом беседы с вами, да, это опасность работы на подсанкционной территории и, возможно, запланированное использование и дальнейшее каких-то европейских технологий, да? Вот какой из этих объяснений вероятнее всего к этой ситуации?
Вообще версий может быть огромное множество, и, возможно, даже есть такая версия, которую мы сейчас вот не можем назвать и не можем даже ее осознать, да, потому что, ну, я вижу в этой ситуации явное несоответствие словам, заявлениям чиновников оккупационных в Крыму и заявления российских чиновников, потому что, когда Марат Хуснуллин дважды говорит в прошлом году и в этом году, что строительство опреснения, это опреснительные станции, это только вынужденная мера, и мы к ней будем подходить в крайнем случае, а в это же время Аксенов и другие чиновники в Крыму уже говорят, что землю выделили, уже говорят, что проект есть, уже чуть ли не завтра будут строить, то здесь есть явное несоответствие. И, возможно, просто одна из версий тоже, что российские, крымские чиновники до конца не пришли к единому мнению, будут ли эти опреснения или не будут.
Здесь еще нужно вспомнить о всплывающей постоянно идее поиска воды под Азовским морем.
Да, безусловно, может быть, ну, здесь тоже действительно и тот проект, и, ну, и проект поиска воды под Азовским морем, и опреснение – это достаточно дорогие проекты, и, безусловно, что если их будут проектировать, и они будут реализовываться, это будет привлечение российских структур. Возможно, какие-то российские структуры тоже не хотят фигурировать в этих всех делах, вот именно по санкционным причинам, и поэтому вся информация засекречивается вот таким образом. Но опять-таки, то есть это могут быть очень большое количество причин и версий, которые мы пока, нам пока не совсем понятны, да, мы можем только теоретизировать, но я думаю, что в ближайшее время все равно мы узнаем больше, чем есть сейчас.
Я благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Анна Андреевская, украинский журналист из Крыма. Говорили мы сегодня в нашем эфире о том, как развивается ситуация с водой в Крыму. Да, слушали слова Сергея Аксенова, который говорит о том, что Крым проходит вот этот пик водного кризиса и рассказывает о своем видении дальнейшего решения этой проблемы. Я напомню, что, по словам Сергея Аксенова, подконтрольным России правительству Крыма удалось стабилизировать ситуацию, да, пока речь и не идет о том, что Крыму будет достаточно воды для какого-то развития, да, но вот по состоянию на данный момент Сергей Аксенов говорит, что пиковый момент кризиса все-таки пройден, да, и воды будет хватать и для более мягких ограничений водоснабжения в Симферополе, и для снятия ограничений в Ялте, но, к сожалению, вот Алуште пока не обещают какого-то смягчения графика в подаче воды. Мы продолжаем внимательно следить за тем, что происходит на территории Крыма и в разрезе водной проблемы. В том числе, я напомню, что не только Симферополь, Ялта и Алушта пострадали от нехватки воды. Ранее ресурс «Крым Реалии», можете обратиться к этим материалам на сайте «Крым Реалии», подробно писал о том, насколько распространена география засухи в Крыму. Мы продолжаем внимательно следить за всеми этими процессами. Вы можете помогать нам в этом. Присылайте нам свои дополнения к той информации, которая прозвучало в нашем эфире. Возможно, вам есть что добавить, какие-то интересные факты, а мы, возможно, и исправить нас. Мы тоже вам всегда благодарны и за исправление в том числе. Можете предлагать ваши темы программ, если вам вдруг кажется, что мы какую-то тему обходим своим вниманием или не замечаем. Обращайте наше внимание на эти темы. Мы всегда рады общаться с вами, всегда рады получать от вас предложения. Итак, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Этот номер телефона для тех, кто слышит нас в Крыму, 044 490 2905, для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Они работают и не только, когда у нас прямой эфир, да, когда можно дозвониться непосредственно в студию, когда вы слышите нас в записи. Эти номера телефонов тоже работают. Там работает автоответчик. Звоните, рассказывайте. Мы обязательно послушаем все, что вы хотите нам сообщить, и обязательно постараемся связаться с вами, если это необходимо. Поэтому еще большая просьба, оставляйте свои контактные данные для того, чтобы нам было проще с вами связаться и, соответственно, помочь вам найти информацию, в которой, которая вам необходима. Ну что же, мы переходим к следующей теме нашей программы буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу PsiFone через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что вы можете к нам присоединиться по телефону 8 800 10 06 926. Этот номер работает для тех, кто слышит нас в Крыму. 044 490 29 05. Это для тех, кто хочет присоединиться к нашему эфиру с материковой части Украины. А поговорим мы вот о чем. Поговорим мы о Дне вышиванки и о том, как этот День вышиванки проходил в Крыму и проходит. Вот в четверг, 20 мая отмечали Всемирный день вышиванки. Традиционно в этот день в Украине и во всем мире проходят мероприятия и парады в вышиванках. С прошлого года из-за пандемии коронавируса массовые мероприятия подобного рода не проводят. Празднование перешло в онлайн-режим. И сегодня в социальных сетях уже выкладывают фото, да, это началось, собственно, 20 числа, но сегодня еще можно увидеть, выкладывают фото в вышиванках политики, артисты, общественники, активисты, просто пользователи социальных сетей. В частности, с Днем вышиванки поздравило Министерство иностранных дел Украины. Фото в вышиванках разместило посольство Украины в Канаде. День вышиванки – это неформальный праздник, основанный на протяжении последнего десятилетия. Он сознательно назначен на будний день, это третий четверг мая, и не привязан ни к одному государственному или религиозному празднику, чтобы показать, что вышиванка — это не только атрибут праздника, но и повседневный элемент жизни украинцев. Украинский культурный центр в Крыму предложил крымчанам прогуляться в вышиванках по городу. Сам центр, напомним, был основан 7 мая 2015 года. Целью создания Украинского культурного центра в Крыму является сохранение украинского языка и культуры на полуострове, приобщение к истории, традициям, творчеству украинского народа. Перед эфиром мы пообщались с руководительницей Украинского культурного центра в Крыму Аленой Поповой, спросили, какие мероприятия в этом году проводят в Крыму. Многие в этот раз побоялись выходить на акцию, так как в марте на акции ко дню рождения украинского художника и поэта Тараса Шевченко российские силовики задержали фрилансера «Радио Свобода» проекта «Крым Реалии» Владислава Есипенко. А позднее, мы об этом говорили в выпуске новостей, он заявил, что ФСБ России применяла к нему пытки, в том числе и электричеством. Давайте послушаем, что говорит Алена Попова.
Нас не вийшло в цьому році зробити спільну таку ходу, бо дехто працює, дехто, я так розумію, все ж таки після цієї справи Єсипенка реально боїться наприклад такої акції, такої мирної, культурної, господи, ніякої не політичної акції по прогулянці містом. Але ж от це наша реальність, ну, якась частина людей просто сказали, що зайняті. Ну, я все ж таки думаю, що це не просто так. Ну, от так, такі у нас зараз на цей час такі підсумки.
Опасения нельзя называть необоснованными. В 2015 году в Крыму российские силовики задержали активистов центра, которые фотографировались в вышиванках. Тем не менее, Алена Попова говорит, что традицию пытались сохранить и что одежда очень символична для украинцев, которые вынужденно живут в условиях российской аннексии.
Честно кажучи, це дуже підіймає настрій. Ну, з одного боку, це, ну, якось може і напружно, але з іншого боку, не робити цього ще гірше, бо це, ну, додає такої душевної рівноваги. Напружує те, що, ну, дійсно, може якась неадекватна реакція, такої явної погрози. Я на свою адресу не чула, але так спину дехто там щось якісь прогло накидав. Там жіночка ще одна розказувала, що хтось там якісь придиркувати. Пірніться на неї те, що там вилився з приводу того, що знайшла в вишиванці, це там 2 роки тому було. От. Але ну, все одно, ну, це нас об'єднує, це нас зігріває. Вишиванка нас зігріває. Хочеться це розуміти, але воно так є.
После аннексии Крыма украинского орнамента на полуострове стало меньше, однако он не исчез. По наблюдениям Алены Поповой, его можно периодически увидеть в Симферополе на сумках, брелках, подвесках, а порой и на татуировках. Давайте послушаем.
Дуже рідко, але дійсно можна зустріти якісь фрагменти чи на сумках, чи на якихось ручках, чи може там у когось блокноти. Є брелоки, які продаються з українською символикою і з українськими елементами. Дехто з дівчат самі роблять такі от брелоки чи там підвісочки з українською тематикою, тобто з елементами вишивки, які вже не на сорочках, а саме як підвісочки там чи там браслети якісь. Хтось набиває тату, теж такий тренд, можна сказати.
Продолжаем наш эфир, и к нашему разговору подключается Сергей Викарчук, бывший главный специалист отдела курортов и туризма Евпаторийского горсовета и глава турагентства «Турклаб» Сергея Викарчука. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
С вами мы хотим поговорить о том, как в Крыму проходили дни вышиванки до 2014 года. И действительно ли вот у нас, я сейчас попробую найти этот комментарий, да, вот пишет у нас один из радиослушателей, в Крыму до оккупации дуже любили свято украинскую вышиванку, теперь боятся пити по этапу. Ну вот действительно ли так? Действительно ли после 2014 года, по вашим наблюдениям, стало опасно в Крыму носить в том числе и вышиванку? Ну давайте начнем с того, до 2014 года. Вот вы организовали марш вышиванок в Евпатории, если не ошибаюсь. Расскажите о том, как много людей выходило, откуда были эти люди?
Да, действительно, в 2013 году, перед всеми событиями оккупации, я присоединился к одной очень хорошей команде, которые делали этот мегамарш в вышиванках по всему миру. То есть это было и в Японии, это было в Штатах, это было в Британии, то есть это было в Украине во всех почти городах. И я решил сделать такое в Евпатории. Вот. И неожиданно эту идею тогда поддержали наши крымчане. Многие говорили, что мы хотим где-то одеть вышиванку, куда-то выйти, а причины для этого нет. Вот. И это очень совпало. На события очень много приехало гостей. Были все, со всех регионов Крыма, от Джанкоя, Керчи, ну, то есть по всем, все-все-все было, все были гостями. Я пригласил тогда, я приглашал еще, помню, Кузьму Скрябина, он, к сожалению, не смог тогда приехать, вот, был очень занят, но приехали шпылясти Кобзари, и они играли, то есть мы сделали такой праздник, объединили всех украинцев, мы пригласили не только украинцев, были приглашены и другие этнические группы, Крыма, которые тоже... Главная была цель, это чтобы люди пришли со своим костюмом национальным. Вот. Я хотел просто показать, что мы, крымские украинцы, есть, что нас много. Действительно, мероприятие получилось очень знаково. Его, ну, как бы, знаете, скажу честно, его не поддерживала власть на тот момент. А потом в последний момент присоединилась, что меня очень удивило. Вот. И даже мэр и все, как бы, его заступники, они все присоединились к мероприятию. И даже водитель трамвая, помню, он узбек по национальности, он одел вышиванку и ездил, то есть и все были удивлены. То есть мероприятие очень вышло, очень было красивым, ярким и действительно позитивным. Главная его задача была, главное, чтобы показать, что мы есть, и показать, что это без политики можно делать. То есть можно делать это просто культурно и красиво. И я это сделал.
Насколько вышиванка вообще была популярна в Крыму, да? Можно ли было увидеть вышиванку на крымчанах вот в какой-то будний день, а не только по государственным праздникам? А насколько во время государственных праздников была распространена, да, эта деталь одежды? И какой, пользовалась ли популярностью вот украинская символика, украинская атрибутика в Крыму среди туристов, да? А мы знаем, что и до 2014 года в Крым приезжало, например, очень много россиян.
Безусловно, такой популярности не было. Люди в простом побыте, так скажем, прогуливаясь городом, например, я не видел. И даже было, скажу такое, я когда начал это популяризировать, я ехал на велосипеде на своей Евпатории, и все из окон аж вылазили посмотреть, почему человек ездит тут на вышиванке. То есть настолько это было диковато для людей, но это потому, потому что украинцы никогда не говорили, что мы есть украинцы, но мы, это есть наше как бы. Среди гостей города, когда отдыхающие приезжали, и среди местных, я также видел вышиванки, но не так много, не так часто. Я думаю, что в большинстве степени люди стеснялись, боялись, наверное, даже. Я помню старших людей, которые, с которыми общались, они всегда говорили, что, ну, у них там были ощущения, что, там, что за это накажут, что за это преследуют. И поэтому люди в узком кругу собирались и узкими кругами, да, одевали вышиванки, проводили какие-то культурные вечера, и это было действительно. А вот так вот в обществе довольно редко. Но при этом люди, каждый хотел как-то продемонстрировать себя. И люди какие-то орнаменты, вещи, брелоки, как вот правильно Татьяна предыдущий как бы... гость говорила. То есть, ну, в принципе, люди пытались обозначить. Что мне хотелось сделать еще в вышиванке? Я хотел вышиванки изменить в стиле немножко. Я хотел сделать ее современнее. Вот. И у меня была даже вышиванка, жена вышла из современной рубашки, очень красивой, и сделала ей, то есть, совершенно изменили крой. Вот. И, в принципе, когда на наш Мегамаш пришли, люди, они многие использовали нестандартную вышиванку, а были и вышиванки, которым больше 200 лет было. Но мне нравились те, что нестандартные. Кто как футболку сделал, кто
модерновые
сделал...
такие.
Да, да, угу. Да, да.
И вот возвращаясь, да, к разговору с Аленой Поповой, она вот в комментарии для радио «Крым Реалии» сказала, что не хватает такой инициативы с материковой части Украины передавать в Крым вот разные вещи с национальной символикой, вышиванки, например, да. Как вы относитесь к такой инициативе? Могла ли бы она такая вот инициатива существовать?
Безусловно, хорошая идея. Можно, действительно, в этом есть большой символизм. Можно было бы это сделать. Единственное, я переживаю, как к этому отнесутся вот эти вот службы, которые там на админ границы нашей с Крымом и Херсонской областью, как они с той стороны. Вот. Но, в принципе, идея замечательная. В этом много символизма, и не теряется связь. Мне нравится такая идея.
Я благодарю вас за разговор. Напомню, что с нами на связи был Сергей Викарчук, бывший главный специалист отдела курортов и туризма Евпаторийского горсовета, а ныне глава турагентства «Турклаб» Сергея Викарчука. Ну и напомним, что Сергей был организатором мегамарша вышиванок в 2013 году в городе Евпатории. Ну что ж, давайте послушаем, да, вот как раз этот момент, этот комментарий Алены Поповой. Она считает, что было бы неплохо иметь возможность получать вещи с национальным орнаментом, чтобы была возможность раздавать их украинцам в Крыму, так как они соскучились по украинским символам.
Было бы дуже непогано, якщо б у нас, ну, була можливість, ну, наприклад, хоч ту ж канцелярію, да, там канцелярські якісь, чи там серветки з вишивкою, тобто з принтами, да. Якщо у нас вони були, ми могли б їх тут роздавати і самі користуватися. Я колись, зараз трошки вихліше, колись їздила у Херсонкові останнім разом, разами була можливість. Я завжди привозила самі прості, всі покуплені серветки з принтами українськими, які досі використовую і, ну, вони теж підтримують. Якби це, може, не звучало, може, якось дивно. Але ми любимо аучами, і це от наша, ну, теж якась, ну, якісь наші ліки для наших душ. Тому якщо був би якийсь проєкт до от розповсюдження якихось таких саме простих речей, там, ну, як ручки, там, блокнотики, там, не треба ніяких гасл, хоча б з елементами української вишивки, тобто принтами української вишивки. Це було б дуже гарно.
Итак, это был комментарий Алены Поповой, руководителя Украинского культурного центра в Крыму. Если вам есть что добавить к тому, что прозвучало в нашем сегодняшнем эфире, а может быть, вы живете в Крыму и вы ходите по улицам городов Крыма в вышиванке, например, беспрепятственно, расскажите нам об этом, расскажите нам о своем опыте, или, может быть, вы не рискуете надеть этот элемент одежды, да, именно вышиванку. Вы можете тоже об этом поделиться связаться с нами. Итак, от радио «Крым Реалии» Сергей Макрушин и Андрей Гивко провели для вас этот эфир. Напомню, что в 13:00 по крымскому и киевскому времени стартует дневное шоу радио «Крым Реалии» «Крымские питания» с Олександром Янковським, а вечером в 18:00 стартует вечернее шоу радио «Крым Реалии», которое тоже ни в коем случае нельзя пропускать. Мы с вами увидимся и услышимся в понедельник утром. Этот эфир для вас провели Андрей Гивко, Сергей Макрушин. Всего доброго. Будьте здоровы.